Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 12, стихи с 12 по 13, объединяющее учение о духовном теле Христа.
Откроем первое послание к Коринфянам, 12 главу, и прочитаем стихи с 12 по 13. Я вам скажу, хочу с вами поделиться, что я проповедую вот стих за стихом уже, скажем так, давно, чтобы ничего не перепутать, давно просто скажу. И никогда мне не было так трудно составить план проповеди, как сегодняшней проповеди. При том, что текст вроде бы простой, и вообще вот все проповеди, начиная здесь с 12 стиха 12 главы по 31 стих до конца этой главы, все вроде бы понятно, но именно составить проповеди, план проповеди, это было очень тяжело. У меня просто какая-то была духовная битва была с Библией. Вот, я несколько недель сражался и на отдыхе был, в самолете с ручкой писал, в аэропорту сидел, постоянно размышлял. Ну, в общем, не поддавалась 12 глава, вот она никак не хотела, чтобы она вот так вот легла, и чтобы план был составлен, и чтобы она вот так вот проповеди по ней прозвучали. Скажу честно, так тяжело. Но я рад, что все получилось гармонично и очень хорошо, так что я доволен, вот, и это самая большая проблема для меня была. Так что теперь я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня начнем представлять вот эти важные темы по 12 главе о взаимоотношении в теле Христа, о служении дарами, о взгляде на церковь, как на тело Христа. Мы начнем эту презентацию, это будет, я надеюсь, если вы будете правильно готовиться к церковным собраниям, то я надеюсь, что это принесет большое благословение для нашей общины. Хорошо? Итак, читаем. 1 Коринфянам, 12 глава, стих 12-13. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Как известно, в Коринфской церкви существовало немало проблем, которые ее разобщали. Это и плотская приверженность известным служителям, о чем сказано в первой главе. Это и судебные тяжбы между христианами, об этом говорится в шестой главе. Это и соблазны из-за идоложертвенной пищи, 8 глава. И недавно мы изучали эгоистичное поведение во время вечери Господней, 11 глава. Поэтому, если уж такая церковь, если у нее разобщение, связанное с многими вопросами, то для нас не должно быть удивительным, что и вопросы, связанные с духовными дарами, вызывали разделение среди христиан Коринфа. Они пытались служить дарами, проявляя индивидуализм, проявляя самопревозношение. И вот в 12 стихе Павел открывает великую истину о единстве верующих в одном духовном теле Христа. И понимание этой истины призвано избавить от индивидуализма в служении Господу. Причем индивидуализм проявляли как верующие, которые были более одарены духовно, так и верующие, которые были незначительно духовно одарены. В чем состояла проблема индивидуализма менее одаренных? Менее одаренные христиане Коринфа были склонны выражать свое недовольство этим. Они были недовольны тем, что они не так значительно одарены. И они эгоистично отделяли себя от церкви. Взгляните, пожалуйста, на стих 15 и 16. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?» Ну, нога может завидовать руке, рука может больше делать. «Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» В сердцах менее одаренных жила горечь, жила обида, и они отделяли себя, были готовы отделять себя от церкви. Разве в современных христианских общинах трудно встретить незначительно одаренного верующего, который проявляет индивидуализм, эгоистично отделяя себя от поместной общины? Если я не несу видное служение, если я не несу публичное служение, если я не пастор, если я не проповедник, если я не активный участник музыкального служения, значит, мне такая церковь не нужна. Если я не в публичном служении, значит, я в оппозиции. Индивидуалистичное отделение себя от церкви, менее одаренных, может проявляться и более спокойно. Человек просто живет в своем узком мирке. Он заботится лишь о себе и никому, никому, никому не служит. У него есть радости, у него есть горести, у него есть успехи, у него есть неудачи, которые полностью отделены от дела созидания тела Христова. Такой вот индивидуализм менее одаренных. В чем же состояла проблема индивидуализма более одаренных? Обильно одаренные дарами Святого Духа верующие имели тоже сильное искушение отделять себя от слабой, незначительно одаренной части церкви. Ну, взгляните, пожалуйста, на 21 стих. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны». Вот как рассуждают более одаренные, отделяющие себя от церкви. «Я такой видный, я всем служу, я всем нужен, я в центре внимания». Но я не хочу, чтобы вы служили мне. Я не позволю вам служить мне. Я не хочу в вас нуждаться. Я не хочу от вас зависеть. Вот вы от меня, пожалуйста, будьте в зависимости. Но мне неприятно быть в какой-то зависимости от вас. Я могу учить, я могу руководить, я могу принимать мудрые решения. Сам себя я легко упасу. А от этих недостаточно знающих и недостаточно мудрых одни проблемы и неприятности. Пользы от них мало, они словно мешают церкви. Думаю, что общие черты проявления индивидуализма нам понятны. В 13 стихе Павел говорит о том, как человек становится частью духовного тела Христа. В 12 стихе он объясняет, как духовное тело Христа должно работать, исключая индивидуализм. А в 13 стихе Павел объясняет, как человек становится частью этого духовного тела. И понимание данной истины должно было избавить коринфян от самопревозношения. Иудеев, например, над язычниками или свободных над рабами. Кто-то из нас может думать, что он находится в церкви, в теле Христа, благодаря своим личным преимуществам, ну, какому-то человеческому превосходству, но это не так. Как мы увидим сегодня в более широком исследовании, мы находимся в теле Христа не потому, что мы в чем-то лучше других. Мы находимся в теле Христа дольше, чем кто-то из здесь присутствующих. Не потому, что мы превосходим их, а потому, что так задумал Бог, потому что Дух Святой погрузил нас, Христос посредством Духа Святого погрузил нас в тело Христово в момент спасения по своей любви и благодати к нам. В общем, учение о духовном теле Христа, представленное вот в этой части 12 главы, задумано как объединяющее учение. Это учение обладает объединяющей силой. Если у вас нет мира и единства с какой-то частью церкви, ну, в нашем контексте поместной церкви. Если вы проявляете где-то разобщающий индивидуализм или самопревозношение, в таком случае вот данное учение, я бы назвал его восхитительным учением, прекрасным учением о теле Христа. Это учение имеет особое значение для вас. И давайте все вместе соберемся, будем внимательны для того, чтобы погрузиться в это учение и получить те благословения, которые Господь задумал дать исследующим Его. Начнем мы свое изучение, сегодняшнее изучение, с вопроса о понимании тела Христова, тела Христа. Что это такое тело Христа? Понимание тела Христа, стих 12. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Для того, чтобы более понятно, наглядно, скажем так, объяснить коринфянам объединяющее учение о теле Христа, апостол Павел сравнивает церковь с чем? С физическим телом человека. Физическое тело человека – иллюстрация. Стих 12а. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело». Этими словами апостол доносит до читателей три истины о человеческом теле, которые имеют важное значение в понимании обсуждаемой темы. Первая истина о человеческом теле – неделимость человеческого тела, ибо как тело одно. Когда мне было 16 лет, 26 декабря 1991 года, Советский Союз прекратил свое существование. Но перед этим все республики союзного значения объявили о выходе из состава СССР. Первой отделилась Литовская ССР 11 марта 1990 года, затем Грузинская ССР, затем Эстонская, Латвийская и так дальше. И вот, отделившись от большой страны, республики образовали отдельные государства, существующие по сей день. Некоторые из них, например, страны Прибалтики, вошли в Евросоюз, и средний уровень жизни в этих государствах значительно выше, чем в бывшем СССР. То есть, отделившись от большой страны, новые государства, бывшие республики, новые государства не исчезли с карты мира. Некоторые процветают и очень успешно развиваются. Однако с человеческим телом ничего подобного произойти не может. Руки не могут отделиться от тела и создать свое собственное независимое государство рук. Ноги не могут отделиться от тела и создать свое общее независимое государство ног. Ни один орган, ни одна конечность не может жить и функционировать вне тела. Даже в трансплантологии, выдвигающей особые условия для сохранения жизнеспособности органов, предназначенных для пересадки, вне человеческого тела сердце, печень, почки остаются жизнеспособными всего лишь от 6 до 12 часов. Больше нет. При ампутации конечности, если ее поместить в сухой полиэтиленовый пакет, а последний вложить в другой пакет со снегом и льдом и добавить туда воды, то конечность можно пришить на место, но только в течение 16 часов, если речь идет о пальцах, 12 часов, если речь идет о кисти, плечо 6, стопа 6, голень 6, но не более этого. Мы говорим обо всем этом для чего? Для того, чтобы подчеркнуть следующее. Человеческое тело представляет собой одно целое. Нельзя разделить тело на части так, чтобы эти части существовали независимо друг от друга. Именно эту мысль Павел доносит до Коринфян, говоря, ибо как тело одно, и говорит это Павел потому, что коринфяне были склонны разобщаться и отделять себя от поместной общины. Вторая истина о человеческом теле – разнообразие членов в человеческом теле, но имеет многие члены. Большинство зданий, которые нас окружают, построены из абсолютно одинаковых кирпичей или блоков. Но в человеческом теле подобного однообразия не существует. Взрослый человек состоит из 205, приблизительно 207 костей, из них 32-34 непарные, остальные парные. По разным данным, в зависимости от способа подсчета, у нас насчитывается от 636 до 850 мышц. Наши внутренние органы совершенно не похожи друг на друга, у них разные функции. У желудка одна функция, у гипофиза другая, у легких третья и так дальше. Конечно же, коринфяне не обладали столь обширными познаниями в области анатомии, как обладают современные люди. Но для того, чтобы понять слова Павла о многих членах человеческого тела, им достаточно было тех познаний, которыми они обладали. Руки, ноги, уши, глаза выполняют разные функции. Именно разнообразие членов в человеческом теле имеет большое значение для его полноценного функционирования. Третья истина о человеческом теле. Взаимодействие членов в человеческом теле. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело». В предыдущих стихах, стих 8 и 11, Павел уже объяснил, что Дух Святой производит в церкви многообразие даров. Если у многих верующих разные дары и у всех отличающаяся комбинация даров, тогда возникает вопрос, как люди с такими различиями могут гармонично взаимодействовать друг с другом? И сравнение церкви с человеческим телом прекрасно отвечает на этот вопрос. Взаимодействие множества членов в организме человека наглядно демонстрирует, как единство может достигаться не исключая многообразие, а основываясь на нем. Все многообразие членов нашего тела настолько слаженно взаимодействует друг с другом, что обеспечивает ее функционирование как единого организма. Например, только при обычной ходьбе у нас задействовано более 200 мышц, которые не противодействуют друг другу, как некоторые люди в церкви, а работают в полном согласии. Сказав о физическом теле человека, Павел проецирует данную иллюстрацию на реальность духовного тела Христа. Зачем? Чтобы читатели яснее ее увидели. Поговорим об этом более подробно. Духовное тело Христа – реальность. Стих 12b. Если физическое тело человека – это только иллюстрация, то духовное тело Христа – это реальность. Физическое тело человека – это иллюстрация, предназначенная для объяснения этой реальности в данных словах Павла. Стих 12b. «Так и Христос» – наречие «уту» – «так» переводят «так» таким образом – или даже в греческой литературе, до такой степени, до того, настолько. Павел желает сказать следующее. Таким же образом, вот точно так же, как и физическое тело человека неделимо, состоит из разных членов, которые гармонично взаимодействуют друг с другом, точно так же функционирует духовное тело Христа, церковь. Можно сказать, что церковь функционирует по тем же самым принципам. Прежде чем детально рассмотреть эти принципы, то, как они работают в церкви, скажем несколько слов о самом понятии тела Христа. В посланиях Павла образ тела Христа встречается неоднократно. Римлянам 12 глава, Ефесянам 1 глава, 2, 4, Колоссянам 1 глава. И в нашем тексте первое послание к Коринфянам. Однако в данных описаниях есть и небольшое отличие. Его важно знать, чтобы не путаться. Например, в послании к Колоссянам Христос назван главой тела, а церковь – это тело. Церковь – тело, Христос – глава. Это в послании к Колоссянам. А вот здесь, в первом послании к Коринфянам, Павел сравнивает церковь со всем человеческим организмом, включая голову, 21 стих. Также голова, ногам не может сказать и так дальше. То есть в нашем послании церковь сравнивается со всем организмом человека в полноте. Какой церковью следует считать духовное тело Христа? Вселенской или поместной? О какой церкви говорит Павел? О вселенской или о поместной? В исследуемом нами послании этот образ применяется как по отношению к вселенской церкви, стих 13. «Ибо все мы, все елены, рабы свободные», все, речь идет о вселенской церкви, стих 13. Так и по отношению к поместной церкви, стих 27. Говоря «и вы, тело Христово», стих 27, Павел не утверждает, будто духовное тело Господа ограничивается лишь коринфской общиной. Он не хочет сказать, что коринфская церковь – это все духовное тело Христа. Нет. Но что же тогда он говорит? Речь идет о том, что коринфяне, послушайте, это очень важная мысль, что коринфяне, как и любая другая поместная церковь, являли своим собранием духовное тело Христа в уменьшенном виде. То есть у них была вся полнота одаренных верующих, глаза, уши, руки, ноги и так дальше. Для полноценного служения Господу представление Христа в их городе. Более подробно мы будем говорить об этом проповедях, посвященных данным стихам. Как отмечают многие толкователи Писания, если церковь – тело Христа, то в деле распространения своего духовного влияния Господь действует только через церковь. Во время своего земного служения Иисус взаимодействовал с окружающими через свое физическое тело. Говорил, прикасался, кормил. Сегодня, после вознесения Господа в небеса, Он оказывает влияние на мир только через свое духовное тело Церковь, которое в силе Святого Духа распространяет спасающее и освящающее Слово Божие. Давайте запомним, в нашем мире для духовных перемен Господь действует только через свое духовное тело Церковь. Как мы не можем действовать не через тело, так и Христос действует через Церковь. Соответственно, когда Церковь служит своими духовными дарами в единстве, в любви и в истине, она лучшим образом являет Христа как неверующим, так и верующим. Когда Господь был на земле, Он являл людям Отца, Бога Отца в максимальной степени. Когда один из учеников попросил: «Покажи нам Отца, я довольна для нас», Иисус возмутился и сказал: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь всех этих истин». То есть, когда Христос был на земле, Он являл Отца в максимальной степени. Теперь, когда Христос на небесах, мы, как Церковь, которая служит дарами Духа в единстве любви и истины гармонично и правильно, можем являть Христа миру в максимальной степени. Это наша задача. Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, можно сказать, что Господь в максимальной степени работает через такую общину. Теперь, когда мы уяснили, что тело Христа – это церковь, как в широком значении – вселенская, так и в более узком – поместная. Когда мы уяснили, что в данном послании все физическое тело человека, включая голову, является образом церкви. Когда мы уяснили, что Господь являет себя миру именно через церковь, мы можем вернуться к рассмотрению трех принципов, которые Павел подчеркивает в 12 стихе. Принципы, которые он изложил, говоря о физическом теле, теперь давайте их применять в отношении церкви. Потому что Павел говорит: так и Христос, таким же образом и Христос, таким же образом тело Христово, он имеет в виду. Первый принцип. Как человеческое тело неделимо, так неделимо и духовное тело Христа. Как невозможно отделить какую-то часть от физического тела человека, руку, ногу, голову, чтобы затем отдельная часть полноценно функционировала, так невозможно было коринфянам отделиться от церкви, отделяться от друг друга и при этом полноценно служить Богу, оставаться духовно здоровыми и верными Христу. Когда мы отделяем себя от церкви, мы грешим против единства тела Господнего и этим самым грешим против самого Господа, который не отделяет себя от своей церкви. Коринфяне должны были понять, что их эгоистичный индивидуализм – это не просто их частный взгляд на жизнь и на служение, а грех против тела Христа. Что менее одаренные не могут полноценно служить Господу без более одаренных. И наоборот. Вы спросите: а как еще можно отделять себя от тела Христа? Ну, как обычно люди отделяют себя от тела Христова в наши дни? Как они обычно грешат против тела Христа и против Господа таким образом? Ну, например, резкий разрыв отношений с церковью – это попытка отделить себя от тела Христа. Ну, как это бывает? Поконфликтовал с кем-то в церкви, открыто обиделся или тайно обиделся, не простил, не получил ожидаемого уважения, не получил ожидаемого служения, хлопнул дверью и ушел. Телефоны отключил, встречаться не хочу, обсуждать проблему разорванных отношений отказываюсь. Это попытка отделения себя от тела Христова, это грех. Также формальное участие в жизни церкви. Вы, может, никуда не уходите, но вы участвуете в жизни церкви формально. это тоже грех против тела Христова, это попытка отделить себя от Него.
Да, вы посещаете церковные собрания, да, вы регулярно приходите и регулярно уходите, но отличаетесь какой-то странной замкнутостью, полной замкнутостью и сфокусированы только на себе. Служения кому-либо в церкви нет вообще. Участия в нуждах святых нет вообще. Совместной молитвы, общения, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, Иакова 5:16, тоже нет. Это отделение себя от тела Христова, хотя формально вы вроде бы в собрании святых. Конфронтация разных групп в церкви – это тоже попытка отделить себя от тела Христова. Бедные христиане объединяются и враждуют против богатых, завидуют им, ропщат против них, сплетничают. Богатые враждуют против бедных, богатые отделяются от церкви, презирают бедных. Конфронтация. Подобные конфронтационные отношения между более-менее образованной частью церкви возможны, между новообращенными и теми, кто вообще недавно. Вы можете называть это новые, а мы старые в церкви, мы вот сила, они вот новые. Или пожилые люди отделяются от молодежи. Вот почему не всегда так хорошо, если очень активное молодежное служение в церкви, что молодежь превращается в отдельную группу, и она отделяется от церкви. У них там своя жизнь, свое служение, свои наставления, даже свои бывают кассы церковные, пожертвования. Но это такое вот разобщение внутри тела Христова, это неправильно, это не угодно Богу. Иногда люди формируются в противоборствующие группы внутри общины по родственным, на основании родственных связей. Все это грех против тела Христова. Повторение ошибок коринфян. Также неправильное отношение к служителям – это попытка отделить себя от тела Христа. Это может быть плотская привязанность к одним служителям и противопоставление себя сторонникам других служителей. Ну, помните, как сторонники Павла в Коринфе против сторонников Аполлоса или Петра. Или наоборот, плотская вражда против тех, кого Господь дал вам в качестве наставников, ваших пастырей, ваших душепопечителей. Вы их не любите, вы им завидуете, вы их не поддерживаете, вы не прощаете их ошибки. В результате вы присутствуете на церковном собрании, но в своем сердце отделяете себя от определенной части поместной церкви. Либо идете еще дальше и стараетесь найти любые причины – работа, непогода, недомогание, чтобы только пропускать церковные собрания. Это все грех против единства тела Христова. Конечно, мы не можем перечислить все проявления, все попытки отделения верующих от тела Христа. У нас нет времени, и у нас, наверное, просто не получилось бы. Но общее направление, думаю, я вам дал, и вы можете дальше размышлять над этим, работать над этим. Идея такая, что отделение тела Христа не угодно Господу. Важно понять, что каким бы образом человек не отделял себя от тела Христа, он не только грешит против Господа, но и наносит серьезный вред себе. Он должен понять, что он не может плодотворно развиваться и станет грешить, и станет духовно деградировать вне тела Христова. Мы должны с вами работать, возлюбленные, как один слаженный организм. Отделение от этого организма невозможно. Первый принцип – как человеческое тело неделимо, так неделимо духовное тело Христа. Второй принцип – как человеческое тело состоит из множества членов, так и в духовном теле Христа наблюдается многообразие даров и служений. Данный принцип нарушается, когда все в общине стремятся к однообразным дарам и служениям. Ну, например, в Коринфе, мы уже знаем с вами, большинство стремилось к дару говорения на иных языках, потому что это считалось очень престижным, особенно когда это делалось на общих собраниях. Всеобщее стремление к видным служениям – признак духовного нездоровья церкви. Павел указывает на это следующими словами, стих 17. «Если все тело – глаз, то где слух? Если все – слух, то где обоняние? Если все в церкви пожелают быть пастырями, то кто же будет совершать дьяконский труд? А если все в церкви станут служить как дьяконы, кто же будет учить и руководить в общине?» Сила церкви, поймите, сила церкви не в однообразии. Сила церкви в многообразии даров и служений, распределенных Богом между ее членами. Третий принцип. Как в человеческом теле все члены взаимодействуют друг с другом, так и в духовном теле Христа должно быть гармоничное сотрудничество верующих. Данный принцип нарушается, когда христиане начинают соперничать друг с другом и служат так, будто делают не одно общее дело, а достигают своих собственных эгоистичных целей. Ну, представьте себе общину, в которой обладающие дарами служения усердно работают на стройке величественного церковного здания, потому что решили в камне запечатлеть свою жертвенность и посвященность, а заботиться о физических нуждах пастырей не хотят. То есть они заинтересованы не в успехе общего дела, а в том, чтобы просто сделать себе имя. Строительство церковного здания не должно уподобляться строению Вавилонской башни. Соответственно, пастыри, вместо того, чтобы готовить проповеди, каждый день пекутся о столах, заботятся о своих нуждах, о нуждах десятков людей в церкви. Опять баланс нарушается, да? Участники музыкального служения поют просто любые христианские песни, которые им нравятся, чтобы просто себя проявить, показать. Вот в интернете любую нашел, вышел и спел. Они не заботятся о созидании церкви, о гармоничном взаимодействии внутри тела Христова. Они хотят просто на людей посмотреть и себя показать. Они не думают о том, что цель музыкального служения состоит в том, чтобы утверждать вероучение церкви и поддерживать служение проповеди. Те, кто трудятся в библиотеке, постоянно гонятся за книжными новинками. У них одна цель – прослыть книголюбами и похвалиться собственной эрудицией. Они не думают, что вся литература, поступающая в библиотеку, должна оказывать влияние, согласующееся с учением церкви и поддерживать наставления местных пресвитеров. Получается, как в известной басне Крылова. Лебедь, щука и рак. Вроде бы все служат, все стараются, все трудятся. На такую общину посмотришь, улей, все заняты делом. А церковь не созидается. Почему? Потому что нет согласованного, гармоничного взаимодействия внутри поместной общины, как тело Христова, представленного в миниатюре. Ну, это очень понятно, если бы в нашем организме просто руки достигали своих целей. Просто у них были свои эгоистичные цели. И у глаз были свои эгоистичные цели, у ног. Вроде бы все трудятся, все заняты делом. Пришло время обедать, а руки берут гантели и качаются. Ну, обедать организм. Нет, там у нас свои цели, мы хотим нарастить мышцы. И руки качаются, качаются, организм требует пищи. Ну, организм рукам не нужен, у рук свои задачи. Пришло время обедать, а уста говорят и говорят и говорят, и отказываются обедать. Организм истощается и говорит, так не пойдет, ну... Общая цель организма устам не нужна. У них своя задача – говорить как можно больше и себя показать. Что бы было с этим организмом? Вот то же самое будет и с поместной церковью, в которой нет гармоничного взаимодействия всех служащих своими духовными дарами. Итак, церковь – это духовное тело Христа. Оно неделимо, состоит из множества членов, наделенных разнообразием даров в служении, которые должны согласованно трудиться друг с другом. Такое понимание несовместимо с индивидуализмом, эгоистично отделяющих себя от церкви. Мы уяснили, что такое тело Христа, как оно работает. И теперь нам нужно задаться следующим вопросом. Как люди попадают в такую церковь? Как люди присоединяются к телу Христа? И что является доказательством того, что они действительно в нем находятся? Присоединение к телу Христа, стих 13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». В первую очередь поговорим о причине, по которой мы присоединяемся к телу Христа. Сначала поговорим о том, почему мы присоединяемся к телу Христа, а потом о доказательствах того, что мы действительно в нем находимся. Причина присоединения к телу Христа, стих 13а. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, елены, рабы или свободные». В данном случае речь не идет о водном крещении, как ошибочно считают православные, католики или некоторые протестанты. Также речь не идет об исполнении Духом Святым, которое означает просто послушание Его воли, записанное на страницах Писания. Речь идет вот о чем, возлюбленные, послушайте. Это нужно понимать. Может быть, это не так интересно, как слушать проповедь, которая обличает страсти и греховные тенденции, но это очень важно в том, чтобы наше христианское богословие, экклезиология были глубокими и ясными. Речь идет о погружении верующего в духовное тело Христа, Церковь. Греческое слово «баптизо» – «крестить» буквально означает «погружать», то есть помещать во что-либо. Нас взяли и поместили в духовное тело Христа. Кто участвует в совершении этого погружения? Крещение. Кто нас крестит, погружает в тело Христа? Как вы думаете? Все личности Троицы. Но главным действующим лицом является Господь Иисус Христос. Помните, Иоанн Креститель говорил о Нем? Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Матфея 3:11. Крещение Духом – это для тех, кого Господь спасает. Крещение огнем – это для тех, кого Господь осуждает, для неверующих. Итак, главное действующее лицо в нашем погружении в тело Христа – это Господь Иисус. Дух Святой содействует Христу в этом крещении. И также участвует Бог Отец. А что делает Бог Отец? Вы знаете? Вы хотите узнать? Посмотрите на 18 стих. Бог Отец располагает погруженных, крещенных в теле Христа так, как Ему угодно, чтобы они гармонично взаимодействовали друг с другом на благо созидания Церкви. Стих 18. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Понятно, кто участвует в нашем погружении, крещении. Следующий вопрос. А когда происходит это погружение, крещение? Заблуждение. Крещение Духом происходит после обращения, когда человек начинает говорить на иных языках или получает дополнительную силу для благочестивой жизни. Есть мнение, что крещение Духом верующий переживает несколько раз. Это заблуждение. Харизматы, пятидесятники говорят, вот ты обратился, уверовал в Христа, а потом они спрашивают, а ты крещен Святым Духом? И некоторые верующие не знают. Или есть такое учение о том, что о двойном переживании, о том, что ты обратился, стал верующим, но у тебя такая вялая, пассивная, духовная жизнь, а потом что-то произошло, и ты получил крещение Святым Духом, и ты стал таким активным, зрелым, верующим, потом опять ослабел. И некоторые говорят, это еще одно ответвление, что нужно еще раз креститься Духом, и еще, и еще, и еще. Все это заблуждение, истина. Погружение в тело Христа, крещение в тело Христа происходит однажды. Когда? В момент спасения и больше не повторяется. Греческий глагол, переведенный как «крестились», находится в форме «аорист», указывающий на действие, совершенное в прошлом. Все истинно верующие погружены, крещены в тело Христа Церковь, и в данном случае имеется в виду Вселенская Церковь. Как только человек получает спасение, в момент спасения – он сразу же погружается, Христос при участии Святого Духа погружает его в свое тело, Вселенскую Церковь. Обратился, значит погрузился в тело. Невозможно быть спасенным вне Церкви. Мы живем в такой период, когда человек, который спасается, он сразу же погружается во Вселенскую Церковь, в тело Христа. Конечно, впоследствии он может присоединиться к поместной церкви и должен присоединиться. Но речь сейчас идет не об этом. Речь идет о том, что как мы только спасаемся, мы сразу во Вселенской Церкви, мы в тело Христа. Нельзя быть спасенным вне церкви. Мы живем в такой исторический период. Итак, мы уяснили, что все верующие, погружены Христом при участии Святого Духа в Его духовное тело Церкви в момент спасения, где Бог Отец располагает их так, как Ему угодно, для того, чтобы они гармонично взаимодействовали друг с другом. Но главная мысль Павла о крещении одним духом состоит в том, чтобы показать, что основная причина присоединения к телу Христа не зависит от национальных или социальных преимуществ. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные. Вот что самое главное желает сказать Павел. Не надо превозноситься друг над другом. Конечно, иудеи смотрели на язычников в Коринфской церкви свысока. Мы такие особые, у нас закон, у нас пророки, мы особые Божьи люди. Поэтому, наверное, мы в теле Христа из-за того, что мы такие особые, мы иудеи. Свободные могли преодноситься над рабами. И Павел говорит о крещении духом, о погружении в тело Христова, для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что самопревозношению нет места среди нас. Если вас спросить, почему вы в церкви? Почему вы часть духовного тела Христа? Что бы вы ответили на этот вопрос? Плоть будет подталкивать вас к таким ответам. Потому что я происхожу из очень хорошей христианской семьи. Потому что я хорошо воспитан. Потому что я сделал правильный отклик на Евангелие, в отличие от этих, кто тяжело соображает. Или наоборот, кто-то начнет гордиться своей греховностью, своей греховной жизнью до обращения и видеть в этом свое превосходство над другими. В первой церкви, как мы уже сказали, было немало причин для самопревозношения одних верующих над другими. Но понимание, что мы помещены в тело Христово не по своим заслугам, а по благодати, в результате благодатного действия Троицы, должно смирять нас и объединять. Причина нашего присоединения к телу Христа в благодатном действии всех личностей Троицы. И в заключении поговорим о том, что является доказательством этого. Каково доказательство того, что мы действительно присоединены к телу Христа? Стих 13b. «И все напоены одним духом». В момент спасения человек не только погружается в тело Христа при действии Святого Духа, но еще и Дух поселяется в нем. Что это означает быть напоенным Святым Духом? Все напоены Святым Духом. Что это означает? Это означает, что Дух пребывает в нас, поселяется и живет. Этот образ прекрасно согласуется и с логикой, и с Писанием. Когда человек пьет воду, она оказывается внутри него. Подобным образом и Дух поселяется в нас. Такое сравнение выглядит очень понятным, простым и логичным. Писание также говорит, что Дух пребывает в верующих. Вспомните слова Господа. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Иоанна 7, 38, 39. «После вознесения в небеса Господь послал Своего Духа в день Пятидесятницы, и теперь каждый истинно верующий имеет Его». Мы не должны быть смущены заблуждениями тех, кто считает, будто Дух Святой сходит на человека и поселяется в нем после обращения, как утверждают современные харизматы. В послании к римлянам Павел писал очень-очень ясно. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть невозможно быть христианином, который не имеет Святого Духа. Таких христиан не бывает. А если вы возрождены, спасены, то вы 100% имеете Святого Духа. Не позвольте вас обмануть. Говоря «все напоены одним духом», Павел еще раз подчеркивает «все», да, «все», вот это важно, «все», «все». Павел еще раз подчеркивает недопустимость превозношения одних верующих над другими. Ведь Дух Божий живет в каждом из нас, в каждом истинно обращенном. Доказательство того, что мы присоединены к духовному телу Христа, это пребывание Святого Духа в нас, который проявляет себя через служение верующих своими духовными дарами. Например, в послании к Галатам доказательство того, что Дух Святой живет в нас. Это что? Это плод Духа. Галатам 5, 22-23. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В Галатам так. Но в контексте первого послания к Коринфянам доказательство того, что Святой Дух живет в нас, это гармоничное служение своими духовными дарами при взаимодействии со всей общиной. Если мы служим своими дарами, гармонично взаимодействуя со всей общиной, это доказательство того, что мы напоены Святым Духом, доказательство того, что Он живет в нас, что мы истинные дети Божьи и помещены в тело Христа.
В заключение подведем итоги.
Если мы все члены одного духовного тела Христа, это накладывает на нас очень серьезные обязательства. Не станем отделять себя друг от друга, не станем отделять себя от поместной общины, потому что это грех против единства тела Христа, а значит, против самого Господа. Не станем все стремиться к одинаковым видным публичным служениям, потому что как человеческое тело состоит из множества различных членов, так и в духовном теле Христа Бог задумал разнообразные дары и служения для верующих. Не станем достигать собственных эгоистичных индивидуальных целей в служении Христу, потому что как члены человеческого тела работают не сами на себя, а на пользу всего организма, так и в духовном теле Христа каждый из нас должен гармонично сотрудничать друг с другом для общего блага, для развития Церкви. Если все мы погружены в духовное тело Христа самим Господом при участии Святого Духа и Бога Отца, это также призывает нас к особой ответственности. Не станем превозноситься друг над другом в связи с национальными, социальными или какими-то другими отличиями. Великая тайна, славное учение о нашей общей принадлежности к духовному телу Господа открыто нам для того, чтобы мы еще больше объединились друг с другом в созидании поместной церкви через служение дарами Святого Духа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!